Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, слушатели радио «Радонеж». В студии Михаил Карелин. Мы продолжаем свои программы. В этом часе вы услышите чтение и толкование сегодняшнего богослужебного Евангелия протоиерея Александра Шургунова. Затем в нашем эфире авторская историческая программа Максима Емельянова-Лукьянчикова «Акценты». А после в нашей студии отец Александр Шургунов ответит на ваши письма. Доброго вам вечера.
Радио «Радонеж» в эфире ежедневно с 20 часов до полуночи на средних волнах 612 и 846 кГц. Синхронное вещание в интернете radonezh.ru.
Если вы готовы оказать помощь радиостанции «Радонеж», мы расскажем о том, как это сделать в конце третьего часа каждой нашей программы в 22 часа 55 минут.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 63-е зачало, глава 14, стихи с 3 по 9. Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира, ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Очевидно, Симон был когда-то прокаженным и получил это имя за свою болезнь. Если он принимает гостей, значит, он теперь исцелился. Больше мы ничего не знаем о нем. Что касается женщины, даже имени ее не дано. Все повествование сосредоточено на том, что она совершила. Ее поступок был совершенно неразумен. Невозможно видеть, как такая огромная сумма тратится в одно мгновение. Цена мира составляла 300 динариев. 300 динариев — это 300 рабочих дней деревенского труженика. На 200 динариев — можно было накормить хлебом 5000 человек, как мы читаем в другом Евангелии. Чудо любви, которое Господь совершил, насыщая 5000 человек 5 хлебами, соединяются с чудом этого приношения. Оно столь же драгоценно, потому что в нем выражение ответной любви ко Господу. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира. Там были те, кто дал объяснение этому худшее, чем оно заслуживало. Они сказали, что это была пустая трата. Они изображали заботу о нищих. Можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. Любовь к нищим не может быть оправданием отсутствия любви ко Христу. Как часто строгий суд любящим Бога выносят те, кто, находясь в церкви, не знают, каким сокровищем она обладает. какая напрасная трата! Говорят они, не понимая, что без первой заповеди о любви к Богу никогда не может быть исполнена вторая заповедь о любви к человеку. Этот здравый смысл, который все более торжествует в мире, может вторгаться и в церковь. Христос же видит в поступке этой женщины явление великой веры и великой любви. Она приносит свой дар прежде его страданий, приближение которых ощущается только любящей душой. «Она доброе дело сделала для меня, — говорит Господь, — ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». В том, что делает женщина, Господь видит нечто более важное, чем заботу о нищих. Речь идет о помазании его тела, которое она не сможет совершить после его смерти. Когда три жены мироносицы придут ко гробу в воскресенье утром с ароматами в руках, чтобы исполнить положенное, тело Господа уже не будет во гробе. Она предварила помазать тело мое к погребению. Все мысли и чувства Господа о предстоящей крестной смерти. И это заповедь нам — хранить память смертную. Многие подвижники Христовы заранее приготовляли себе гроб и все необходимое для погребения еще при жизни. Такое благословение они приняли от Христа воскресшего, ибо невозможно принять воскресение, не приняв вначале смерть. Вход Господень в Иерусалим был вступлением в смерть, и глава его была помазана на погребение. Господь был помазан при жизни за трапезой у Симона Прокаженного в Вифании за 2 дня до смерти. Нам показано, что смерть не имеет над ним никакой власти, и что жизнь торжествует. Так пророчески возвещается воскресение. Те, кто будет проповедовать Евангелие, будут говорить об этой безымянной женщине, но прежде всего о том, что помазание Господа было не над мертвым его телом. Потому что невозможно удержать в смерти того, кто входит крестом в жизнь. Он кровь свою прольет за нас, и какую цену имеют по сравнению с этим все наши дары. Она на главу его излила миру, чтобы было сияние любви над его головой, не только божественное, но и человеческое. Она разбила сосуд, чтобы отдать все до капли. Христу должно быть принесено все, что мы имеем. Настоящая любовь не может ограничиться чем-то малым, не может подсчитывать, сколько нужно дать, чтобы это казалось приличным. Она отдает самое дорогое, и, отдавая все, что имеет, понимает, что дает недостаточно. Приносим ли мы Господу благоухание такой любви, которая всем сердцем, всей душой, всей мыслью, всей жизнью нашей? Это благоуханная мира до скончания века наполняет собою церковь. Свет, который приносит эта женщина, светит во тьме наступающей ночи, окружающей Господа. Среди почти всеобщего отступничества и равнодушия эта верность Христу особенно драгоценна. И в наши дни, когда тьма все более нарастает, не может быть ничего дороже. Господь заповедует нам всегда помнить об этом мужественном благочестии, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Ибо сердце Евангелия — крестная смерть и воскресение Христово. Кто чтит Христа, будет почтенным, где исповедание креста Христова, там рядом радость воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Дорогие радиослушатели, приглашаем вас расставить акценты вместе с нашим автором Максимом Емельяновым Лукьянчиковым.
языческая цивилизация и время ее расцвета. Результаты церковного раскола и петровских реформ. Причины трагедии 17-го года и победы 45-го года. Либерализм и искушение хлебом. Актуальность монархии и русская национальная идея. Задачи современной России и ее элита. Смысл исторического бытия России. В студии Максим Емельянов-Лукьянчиков. Давно назрела необходимость ответить на эти вопросы русской истории и расставить акценты.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Предлагаем вашему вниманию первый в новом году выпуск исторической программы «Акценты». Мы пригласили в студию известного общественного и политического деятеля, бессменного главного редактора журнала «Русский дом» Александра Николаевича Крутого. Предлагаем вашему вниманию первую часть нашей беседы.
Добрый вечер, Александр Николаевич. Вы известны как общественный и политический деятель, который уже много лет ратует за судьбу русской нации, русской цивилизации, русского дома. Насколько я могу судить, вот в большинстве ваших выступлений, статей, вам в первую очередь приходится отвечать на вопросы такого злободневного, актуального, повседневного характера. Вот сегодня мне хотелось бы предложить вам больше поговорить на тему исторические, которые, тем не менее, мне тоже представляются актуальными. Просто поговорить на те темы, которые касаются того, на чем мы должны строить наше настоящее и будущее русское. И хотелось бы начать с такого вопроса. Как на ваш взгляд, когда мы говорим «Россия», «Русский мир», «Русская цивилизация», где лежат истоки этого? В каких-то чисто этнических проблемах, то есть когда мы узнали о появлении славян, о формировании русского народа, религиозных ли это крещение Руси? То есть вот откуда есть пошла русская земля, пользуясь выражением «Повести временных лет»?
Откуда есть пошла земля русская? Я думаю, она пошла с того момента, как началась человеческая история. Вообще история появилась в мире. С изгнания Адама и Евы из рая. Вот тогда и началась, по всей вероятности, и наша история. И история России, история русской земли, история русского народа. Потому что даже взять какую-то отдельную точку отсчета в этом историческом процессе и сказать, что вот отсюда началась русская земля, русский народ, то мы будем отчасти правы, а отчасти нет. Потому что вся история, она взаимосвязана. Вся история — это цепь событий, явлений, которые вытекают одно из другого, которые связаны между собой. И вот эта вот цепочка событий в истории, она и создает вот эту непрерывную связь прошлого, настоящего и будущего. И вот это понимание истории своего народа не просто как за отдельный период, берем за советский или период, за царский, или Древней Руси, или языческий период. Если брать по отдельности, то мы будем рассматривать только этот период. А когда ты берешь в целом вот эту цепочку, то ты видишь протяженность истории, протяженность времени. Времени и истории, которая вот уже идет не одно тысячелетие, со дня, я еще раз говорю, со дня изгнания Адама и Евы из рая. И поэтому, если говорить о том, что есть ли какая-то точка отсчета для русского народа, ее можно назвать крещением Руси, с одной стороны. Ибо тогда были племена, а потом православная вера создала русский народ, так можно сказать. А с другой стороны, ведь и до русский народ, славяне, русичи, они жили и до крещения Руси. Был огромный языческий период. Это как у римлян. Была Римская империя, языческая Римская империя, которая подготовила, можно сказать, принятие Римом, принятие христианства. Так и у нас. Если смотреть дальше, то у нас было языческое время, когда племена жили на территории исторической России, и это уходит вглубь времен. Поэтому я бы, например, брал историю русского народа не с какой-то точки определенной, например, с 988 года, а именно она уходит в прошлое, вглубь времен. К сожалению, у нас не сохранилось много таких, как сегодня нужно для истории, документальных свидетельств. Но у нас очень много есть свидетельств, которые не зафиксированы в летописях или в каких-то других письменных источниках, но они задокументированы у археологов, в археологических изысканиях. И мы прекрасно знаем, что еще и до этого, до крещения Руси, были великие государства на территории нашей России, были великие народы, которые заявляли о себе в истории, и та культура, которой они пользовались, и которую для них была основной, она была, как сказать, на мировом уровне. И поэтому сегодня можно сказать только одно, что вот государство российское в том понимании, в котором мы его видим, в котором мы его понимаем, сегодняшнее, да, оно берет, можно сказать, точку отсчета в 988 году. Но как можно выбросить отсюда, например, государство Святослава, который разбил там печенегов, уничтожил хазарский каганат, который свое государство расширил до пределов Византии, который подготовил почву, соединил племена, разрозненные племена в единое государство, в единый, так сказать, центр, с единым центром. Тем самым облегчил уже восприятие народа просвещением Христовым. Это была подготовка, великая подготовка была к пониманию того, для чего пришел народ на эту землю, для чего Господь создал этот народ, для чего Он дал ему эту большую землю. То есть, вот я бы не ставил какую-то точку отсчета конкретную. Ибо в таком случае мы уподобляемся большевикам или вот нашим либерал-демократам. Для большевиков точка отсчета был 1917 год, что до этого там был все мрак, как говорится, пустота и вообще рабство колонии, тюрьма народов и прочее, прочее, и смотреть на это не надо. С 91-го года у нас все, что было до 91-го года, это тоталитаризм, это застой, это ничего хорошего не было видно, это антидемократия и прочее, прочее, прочее. И вот только с 91-го у нас снова началось развитие и расцвет. Но давайте спросим себя, так ли это? И мы увидим, что это не так. Что невозможно в исторической преемственности, в истории взять и разрубить эти периоды. Они есть, они существуют, их надо принимать, но они были, они есть. Поэтому я бы так сказал, что русская земля, она испокон веков. Русский народ ведет свое счисление от Адама и Евы. Создание той цивилизации, государства, которое стало для многих в мире другом, недругом, врагом, то есть значимым, огромным явлением, это я бы стал говорить о том, что это, конечно, началось именно с крещения Руси. Хотя, опять же, здесь вот, если брать Рюрика, брать Святослава и прочее, это тоже было, это тоже Русь. Это тоже Русь.
Пролог русского.
Пролог, да. Но ведь, и опять же, и Рюрик-то ведь пришел, был к нам в правители, когда его позвали. Здесь уже было государство. Здесь уже, как сказал Гостомысл, у нас страна наша обильна, он уже сказал, что страна обильна, то есть...
Значит, страна уже есть.
Страна уже есть, она уже большая, она уже огромная, вот порядку в ней маловато. Ну что ж, это везде бывает порядку маловато, и в сегодняшней жизни порядку маловато. Но она была, понимаете, она существовала.
Вот смотрите, Киевская Русь, Московская Русь, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, да? Там можно еще более мелкие какие-то образования назвать, государства, субъекты международного права. Вот как вы считаете, все это вместе взятое можно объединить под понятием русская цивилизация?
Конечно. Конечно, можно.
Потому что государство приходит и уходит, а цивилизация остается.
Вы правильно, вы знаете, когда говорят, такой вопрос задают, вы любите государство? Как можно любить аппарат? Я люблю родину, я люблю землю, я люблю свой народ. А государство, вы правильно сказали, государство – это форма управления. Было самодержавие, была республика, были там княжества, была диктатура пролетариата, сейчас республика, президентская республика. То есть формы управления меняются, но остается именно та земля, остается тот народ.
И ценности.
И который придерживается, остается, народ остается, пока он придерживается тех духовных ценностей, которые его создали. Именно в том сегодняшнем уже нашем понимании и смысле. Вот тогда мы можем сказать, что да, это страна и народ существует и будет существовать. И он существует именно вот в пределах вот этого исторического бытия. Поэтому сказать о том, что это разные были государства, государства разные, а земля одна. И на территории исторической России существует огромное количество, ну, там, огромное, да, для меня это огромное, огромное количество государств. Украина, Белоруссия, Казахстан, там, Латвия, Эстония, Киргизия, но все это территория исторической России. А на ней существуют вот такие разные государства. Но это не значит, что для меня историческая Россия, как понятие, пропала. Это не значит, что она не существует. Она существует. Это не значит, что не существует православная, русская православная цивилизация. Я бы даже больше сказал, что существует восточнославянская православная цивилизация. Русская цивилизация, ее можно назвать и русской цивилизацией, потому что в основе этой цивилизации лежит один народ. Народ, который имеет название русский, но который не является субъектом в своем государстве. Обратите внимание, не является субъектом своего государства. Вот самое интересное, были переписи в 19 веке, которые говорили о том, что на территории исторической России у нас около 80% русских и более 80% славян. Значит, на всех инородцев где-то оставалось процентов 12. Если возьмем 89-й год, вы увидите, что там точно такое же соотношение. И если мы возьмем сейчас, то мы тоже увидим, что соотношение точно такое же. 85-84% населения нашей Российской Федерации – это русские.
И примерно столько же идентифицируют себя с православными ценностями. Другое дело, какая из них часть воцерковленная, это, конечно, меньшая часть, да? Но, тем не менее,
конечно,
производится, да, от русской культуры, русской веры.
А вот потом уже у нас начинает возникать вопрос, как создавался этот русский народ в том понимании, в котором он есть? Как создавалась эта цивилизация? Ведь любая цивилизация, любой народ создается на определенных духовных ценностях. Вот были у нас языческие ценности. И была цивилизация, но ценности были другие. И выстраивалось отношение в мире между людьми, между государствами, между племенами на других основах.
У того же князя Владимира до крещения было очень много жен и наложниц, да?
Ну, в принципе, и это тоже.
Это было нормально, потому что он не был еще православным человеком.
Правильно. Ну, это, понимаете, когда мы говорим о том, что вспоминаем сразу, что было много наложниц и жен, это одно. Ну, было и было, что ж тебе сказать. Может, другое было, например, о том, что были какие-то жертвоприношения,
да,
предположим, понимаете?
Идолам, конечно.
Идолам. Поклонялись идолам многим. Было множество, множественность богов была. Понимаете, вот эта ситуация отражала ту нашу цивилизацию того периода.
Картина мира совсем другая была.
Конечно. Они представляли, да, мироощущение, мировоззрение, миробытие, миропонимание было совершенно другое. Понимаете, вот чем отличалось тогда. Но это была цивилизация, это было, так сказать, начало. А потом народ узнал истину. Народ увидел истину. Истина заключалась в Христе. И вот это православное понимание мира... Православное миропонимание изменило народ, создало его совершенно другим. И народ уже воспитывался, создавался на совершенно других ценностях, которые были до этого, до Владимира. Создавался на православных духовных ценностях. Поэтому, когда мы говорим о том, что какие ценности, какая вера создала русский народ, русское государство, русскую культуру, можно сказать, только православная вера. Что в основе лежало? Русская культура, русская православная культура. И вот эта вот восточнославянская православная, или иными словами, русская цивилизация, она явила миру, человечеству, свое бытие. Ведь не случайно она была создана для того, чтобы в то время как делилась на восточное и западное, и уходила Византия, в небытие православная, Великая Православная Империя, но она как бы тоже передавала уже эстафету вот этого православного миропонимания, православного истинного, ортодоксального, я считаю, то есть правильного миропонимания уже России, уже русскому народу. И не случайно он называется и считается удерживающим народом. Не случайно говорится о том, что Россия – это удел Пресвятой Богородицы. И не случайно в марте 17 года, именно когда было отречение, когда было отречение царя, когда Россия потеряла своего Божьего помазанника, мы узнали, что сам Господь, царица, послала икону, державную икону Божьей Матери. То есть сказала, что я беру вас под свою опеку, я теперь царица, я теперь у вас покровитель.
Здесь земли вашей. Здесь еще два знаменательных факта из духовной жизни России вспомнить, да? О том, что вообще дважды всего лишь во всемирной истории было такое событие, как явление Пресвятой Троицы, да? Первый раз это ветхозаветная история, всем известная, описанная, да? И второй раз Александру Свирскому, преподобному Александру Свирскому. Это первый факт. И второй факт — это то, что вот в развитии византийской темы, темы исихазма и учения о Святом Духе, Серафим Саровский фактически завершил это учение, сказав, в чем смысл христианской жизни, стяжание Духа Святого. То есть вот это продолжение ветхозаветной цивилизации, продолжение византийской цивилизации, оно нашло свое отражение именно в России, именно в русском мире.
Уважаемые радиослушатели, вы прослушали первую часть беседы с главным редактором журнала «Русский дом», известным современным общественным деятелем Александром Николаевичем Крутовым. Вторую часть беседы мы предложим вашему вниманию в следующую пятницу, в это же время.
Вел программу Максим Емельянов Лукьянчиков. Вот такие сегодня акценты.
Вы слушали историческую программу «Акценты». Вы слушаете радио «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц. С 20 до 23 часов по московскому времени. Дорогие братья и сестры, просим помолиться вас о здравии наших жертвователей. Инны, Игоря, Валентины, Тамары, Юлии, Валентины, Людмилы, Татьяны, Евгении, Светланы, Надежды, Людмилы, Татьяны, Галины, Татьяны, Людмилы, Анатолия, Лидии, Натальи, Дмитрия, Раисы, Галины, Александра, Марии, Натальи, Александры, Анастасии, Виктора. Храни вас Господь. Oh. В нашей студии протоиерей Александр Шаргунов с ответами на письма наших слушателей. Вопрос Олега Лякина из Харькова. Почему святой Иоанн Златоуст называет сознательных врагов Христа видимыми бесами?
Потому что никто из людей не может сравниться с ними по изощренности и изворотливости и по беспредельному бесстыдству. Как никогда нашу духовную ситуацию сегодня определяют слова молитвы Господней: «Избави нас от лукавого». С ними только Бог может сразиться, только Бог может их победить. И те, кто по-настоящему с Богом. Вопрос Геннадия Краснова из Клина. Все большее место в современной литературе и искусстве занимает абсурд. Нет ли здесь прямой взаимосвязи с тем, что сегодня происходит? Ведь культура — это отражение нашей действительности. Я не хочу вдаваться в подробности, например, того, что было не так давно на кощунственной выставке в музее имени Сахарова, или того, что является собой знаменитый «Черный квадрат». Но культура действительно показатель духовного состояния общества, и она раскрывает нам сегодня безжалостную правду. Мудрец отличается от глупца тем, что видит все до конца. Конец для мыслящего человека в этой дилемме, как говорит философ, самоубийство или воскресение. Если воскресение Христово только слова, о значении которых большинство людей не задумывается, человеческое сознание с неизбежностью погружается в абсурд. Из этого абсурда, естественно, рождается идеология толерантности, главная идеология современного мира. Для нее равны истина и ложь, добро и зло, жизнь и смерть. Единственное честное объяснение мира, что не существует объяснения. Единственный смысл человеческого существования в отсутствии смысла. Завершение пути Homo Faber и Homo Technicus, который может все объяснить, кроме себя самого. Основное его утверждение, что он не может ничего утверждать. Ибо если человек не имеет смысла, все, что он делает, также не имеет смысла. Остается вывихнуть мозги, и высшее, что можно предложить человечеству, бросится в космос, как бросаются вниз с высокого этажа, с тем, чтобы в конце концов все могли эмигрировать на другие планеты. Хотя этот черный юмор сейчас уже почти не воспринимается, как он воспринимался многими со всей серьезностью в эпоху первоначального освоения космоса. На какой-то период его сменили бредовые прожекты относительно клонирования человека. В этом свете все политические перемены, коммунизм или монархия, только вариации на одну и ту же смертельно скучную тему — мрачной пляски смерти. Человечество подошло к последней черте, где с очевидностью показано, что ему не выжить без Евангелия. Судя по Писаниям и по характеру нынешнего народа, говорит преподобный Силуан Афонский, конец близ в преддвериях. Воскресший Господь, скоро придет наш мир с силою и славою многою. Да, правда в том, что мы чаем воскресения мертвых, тех мертвых, которыми мы являемся. Но правда также в том, что сами мы не можем дать себе это воскресение. Оно дар Христа, Творца нашей жизни. И единственный смысл нашего существования на земле — обретение нами и нашей культурой духовного реализма, приобщение новой жизни Духа Святого, тайне силы Христовой победы, действующей в тех, кто хранит верность Господу.
А вот нам написал Валентин Передольский из Санкт-Петербурга. Прочтите, пожалуйста.
Одна из проблем нашей эпохи, поистине, по точному определению Владимира Соловьева, фальсификация добра. В повести об Антихристе Соловьев изображает объединение Земли под властью единого императора, благодетеля человечества, миротворца народов, покровителя искусств и наук, которому весь мир возносит хвалу, в том числе 3/4 епископов и священников 3 конфессий. Только в последний момент обнаруживается подлог. История завершается объединением подлинных христиан из числа католиков и протестантов с православными, и даже примирением с иудеями, представленными небольшой группой на Сионской горе, которым благодаря покаянию удается избежать всеобщего единодушия во лжи и обрести подлинное единство во Христе. Эта апология была написана в 1900 году, в год смерти Соловьева, и остается актуальной в начале третьего тысячелетия. Церковь в мире не может себя ощущать, как в родной стихии. Ей всегда трудно в нем. С одной стороны, потому что мир в истории всегда в той или иной степени исполнен отчаяния и ярости. А с другой, потому что только благодаря своему присутствию церковь не дает оправдаться тайным надеждам политического мира, который настолько самодостаточен, что может заботиться только о себе. Великие коллективные чаяния человечества всегда устремлены в той или иной степени к правде и справедливости. Не потому, что человек праведен, но потому, что они подвигают его к поиску иной справедливости и правды, той подлинной, которая может насытить его, но которой он не может достигнуть сам. Революционные движения 20-го столетия отражают это противоречие. Провозвестники абсолютной правды, всякий раз ускользающие от них, ставят своими притязаниями проблему, которую они не могут решить. Если верить в способность человеческого разума, можно думать, что существует выход из этого тупика. Но этот выход трудно найти. Хорошо было бы, если бы эти люди исполнились решимости начать его искать, а не просто сменить одежды. Без обращенности к абсолютному история теряет свой смысл и одновременно перестает быть реальной. Но ничто не производит в истории столь страшных разрушений, как вторжение в нее абсолютного. Первой жертвой всегда становится человеческая свобода, то есть именно то, что является условием присутствия абсолютного на земле. В этом смысле коммунизм был только предтечей того зла, которое надвигается на нас сегодня. Утверждение вседозволенности как реакция на несвободу есть уничтожение второй главной составляющей личности человека, его ответственности, без которой не может быть подлинной свободы. Уничтожение человека.
Батюшка, а вот письмо Татьяны Елиной из Владивостока. Прочтите его, пожалуйста.
Моя дочь, ей еще нет 20 лет, погибает от наркотиков, пьянства и разврата. Убеждать ее бесполезно, а церкви, в которой она еще недавно ходила, теперь и слышать не хочет. Все говорят: молись, материнская молитва со дна моря достанет. И Христос говорит: просите, и дастся вам, стучите, и откроют вам. Сколько ни молюсь, ни прошу, ни стучу, все становится только хуже. И все-таки надо продолжать молиться, просить и стучать, потому что это испытание жизни, испытание веры. Вы помните евангельский рассказ о женщине Хананеенке? Она громким голосом умоляет о помощи. Не себе, но своей дочери, которая беснуется. Какая мать, видя свое чадо в когтях зла, не переживает на себе это терзание? Вопль женщины хананеенки не может не потрясать душу. «Помилуй меня!» — взывает она, не разделяя, видимо, уже свою дочь и себя. Не менее потрясает и отношение к ней Господа. Он ничего не отвечает, он как будто не обращает на нее никакого внимания. А где же милосердие, о котором он так настойчиво проповедует? Даже ученики его кажутся более сострадательны. Они заступаются за эту женщину, горе которой не может не подействовать на них. Пусть к их состраданию примешивается другой, менее благородный мотив. Своим криком она доставляет им много хлопот. Толпы любопытных сбегаются посмотреть, что происходит. Милосердие Господа иное. Он не дает тотчас же то, что у него просит, только ради того, чтобы успокоить всех. Как родители, которые, не вынося плача своих детей, покупают то, что они желают. Господь ясно обозначает предел. Он послан только к своему народу, к тем, кто верит в истинного Бога. Но женщина не отпускает его. Она преграждает ему дорогу и умоляет словами, которые не могут не тронуть самое холодное сердце. «Помоги мне!» Невозможно представить, чтобы Господа не тронули эти слова. Его непоколебимость пугает. Он называет свой богоизбранный народ детьми, а язычников — псами. Христос, непрестанно призывающий любить всякого человека, как может это все сочетаться? По плодам мы узнаем, что делает Господь. Женщина-язычница покорно принимает его слова и отвечает. Да, хлеб прежде всего для детей, но и псы тоже едят то, что падает под стол с трапезы. Эта несокрушимая вера, сила ее любви к дочери останавливает Господа. Женщина-хананеенка ясно показывает ему свое предельное смирение и всецелое упование на волю Божию. «Я не имею права на твою помощь, как бы говорит она, но у меня есть вера, такое доверие к тебе, которое сильнее всех преград». Господь и сегодня ставит перед нашими глазами веру этой женщины. Он пробуждает в ней эту веру. Своей кажущейся непреклонностью помогает вере расти в ней. Жалость же учеников была продиктована большей частью желанием собственного спокойствия. Мы без конца говорим, что это беснование детей с помощью организованной через СМИ пропаганды растления приобретает у нас все более массовый и все более необратимый характер. В наших постоянных призывах о необходимости противостояния ему всею Церковью никогда не было ничего отвлеченного. Мы видим, как время от времени это зло касается непосредственно и наших, вдруг перестающих ходить в храм детей. Но во всех обстоятельствах, особенно столь безнадежных, Господь ждет от каждого из нас такой веры, какую явила эта женщина-хананеенка.
Письмо из Брянска от Анатолия Сергеева.
Дорогой отец Александр, куда делись чудеса царственных мучеников? Да их канонизацию посвятили им целых 6 или 7 книг. Не слишком ли много? А я так думаю вот о чем. Царя прославили, но ожидаемого чуда не произошло. С еще большим ускорением мы идем ко дну. Чудеса никуда не делись, и на самом деле их несравненно больше, чем описано в моих книгах. Здесь, наверное, было бы уместно вспомнить Писание. Многое другое сотворил Иисус, дивный во святых своих, Но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Нам известно немало случаев, когда верующие люди после чтения о чудесах царственных мучеников обретали веру в их заступничество и сами получали такую же помощь в подобных обстоятельствах. Мы получили несколько свидетельств о том, как иконочки, на мгновение приложенные к мироточивому образу царя-мученика в нашем храме, сами начинали источать благоухание, продолжавшееся потом в течение нескольких месяцев. Но есть чудеса, которые совершаются не немедленно, а постепенно, может быть, через месяцы и даже через годы, как бы естественно, выздоровление от смертельной болезни, восстановление безнадежно разрушенных отношений. На самом деле все совершает благодать Божия, предстательством любимого нашего святого. И именно так совершает, как это спасительнее всего для нас. И есть также еще такие особенные, может быть, самые великие чудеса, с которыми не всякий может поделиться с другими. Они связаны с избавлением от мучительных позорных грехов, а открывать тайну исповеди всему миру, подписавшись полным именем и фамилией, кажется невозможным. Вот одно типичное из такого рода писем, которое я получил из Америки. Ваши книги о чудесах очень ободряют, дают надежду на будущее. Я молюсь царю Николаю за родственника в Москве, который страдает алкоголизмом. Я ему так и писала: не ругай царя, потому что я ему молюсь, чтобы ты не пил. Недавно получила письмо, что он уже 5-й месяц не пьет. Пишу это вам лично, не для публикации, пока не получу от него разрешения на это. Я привожу это письмо без всяких имен, только для того, чтобы было понятно, о каких ситуациях идет речь. Один близко знакомый мне священник рассказал недавно о чуде с его духовным чадом в храме, куда привезли мироточивую икону царя-мученика. Женщина, много лет страдавшая нечистой привязанностью к женатому человеку, встав перед иконой, сказала: «Святой царь-мученик Николай, ты был для верных образом христианской семьи. Я ни о чем не прошу тебя, только об избавлении от этой моей несчастной болезни». И она тотчас ощутила в своем сердце освобождение от мучившей ее страсти. С тех пор прошло уже немало времени, и она живет спокойно, не чувствуя ничего греховного по отношению к тому человеку, с радостным удивлением принося молитву благодарения за происшедшую с ней перемену. Мне известно немало подобных свидетельств. Священник рассказал мне, какая с ним случилась беда. По дьявольскому навету он подвергся осквернению грехом накануне служения божественной литургии. Он был в отчаянии, совесть обличала его, говоря, что он не может совершать служение литургии, не принеся покаяния в исповеди, и в то же время он не имел возможности отменить богослужение, когда народ уже начал заполнять храм. «Тогда я, — говорит батюшка, — зная своего опыта о скорой помощи царственных страстотерпцев, встал перед иконой мученика царя и стал умолять его о заступничестве перед Богом. Через несколько минут в храме появился никогда не бывший в нем ранее заштатный священник, которому я мог исповедаться и с чистой совестью приступить к служению божественной литургии. Одна, принявшая несколько лет назад крещение женщина, рассказывала, что у нее был рак, и ей уже сделали операцию. Так сложились обстоятельства, что ей не удавалось пригласить священника, чтобы он пособоровал и причастил ее. Она помолилась святому Николаю и царю-мученику. Через несколько дней она увидела во сне государя, и самое главное, Господь дал ей через это видение понять, что она поражена раком более убийственным, чем тот прооперированный. Она забыла о своих обетах крещения, все меньше и меньше молилась, не исповедовалась и не причащалась, стала увлекаться астрологией, все более отдавая всю себя, тело и душу, смерти. Она опомнилась и покаялась священнику, получив предстательством царя-мученика прощение от Бога. Во время таинства соборования уверенность, что ей будет даровано физическое исцеление, исходила из ее исцеленного сердца. Это было начало новой жизни, сияющей радостью, о которой она не могла и помыслить. Самое великое чудо не просто исцеление физическое, не просто восстановление былого могущества нашего Отечества. Это избавление от греха, от отчаяния, от внутреннего ада, в котором люди живут, а затем уже и от внешнего, сливающегося сегодня с внутренним. Чудеса царственных мучеников, как все подлинные Божьи чудеса, всегда неразрывно связаны с чудом прощения греха, с освобождением от власти дьявола, с принятием Духа Святого, с обновлением веры в Бога Живого, с доверием к Богу, ведущему свою Церковь через скорби и гонения к славе вечной.
Благодарим вас, отец Александр, за ваш труд ответить на вопросы слушателей и прихожан. Храни вас Господь! Вы слушаете радио «Радонеж» – всемирное русское православное вещание. Ежедневно на средних волнах 612 и 846 кГц с 20 до 23 часов по московскому времени. Дорогие слушатели, предлагаем вашему вниманию блок объявлений. С сегодняшнего дня по 2 февраля в 70-м павильоне ВВЦ проходит православная ярмарка «Татьянин день». Время работы с 11 утра до 7 вечера. На ярмарке можно приобрести продукцию храмов и монастырей, а также отечественных производителей. Телефон для справок в Москве 726-17-95. Дорогие наши братья и сестры, Международный фестиваль «Радонеж» приглашает вас на благотворительный просмотр фильмов лауреатов фестиваля. Лучшие фильмы о духовном мире человека вы можете увидеть 3 февраля в 6 часов вечера в Белом зале Дома кино по адресу Москва, улица Васильевская, дом 13, проезд до станции метро Белорусская. Только один день, 3 февраля в 18:00 в Доме кино. Билеты газеты «Радонеж» действительны.
Дорогие братья и сестры, 30-31 января паломническая служба «Радонеж» приглашает вас помолиться в Свято-Веденской Оптиной пустыне. Мы с вами помолимся в мощей преподобных отцов наших, старцев оптинских. Побываем в келье преподобного старца Амвросия. Помолимся за всеночным бдением. В воскресенье в Оптиной пустыне служат три литургии: раннюю в Веденском соборе, среднюю в Преображенском храме и позднее торжественное богослужение пройдет в храме Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В воскресенье же мы с вами побываем в Свято-Казанской Шамардинской женской обители, основанной преподобным старцем Амвросием Оптинским. Телефон, по которому можно записаться на нашу поездку, 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14. С Богом!
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Если вы хотите нам помочь, то можете сделать это следующими способами. Первое. Вы можете отправить нам свое пожертвование в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно заполнить форму ПД-4 следующим образом. Наименование получателя платежа. Религиозная организация «Православное братство Радонеж» Русской Православной Церкви. ИНН. Получателя платежа. 77-28-07-59-28. Номер счета получателя платежа 407-03-810-3-00-201-06-444. Наименование банка получателя платежа Сбербанк России, ОАО, город Москва. БИК 044-525-225. Номер корреспондентского счета 301-01-810-4-80-225. Наименование платежа. Добровольные пожертвования на уставную деятельность. Просим также указывать ваше имя, чтобы мы могли молитвенно помянуть вас. Если вам сложно записать наши реквизиты, то их можно узнать в любом отделении Сбербанка. Для этого вам нужно обратиться к сотрудникам отделения и сослаться на информационную телеграмму номер 17 от 31 марта 2005 года.
Уже заполненную форму ПД-4 мы публикуем в каждом номере газеты «Радонеж».
Второе. Следующий способ поддержки радио «Радонеж» годится пока что только для жителей Москвы. Это звонок в Москве по телефону 609-59-59. Каждый такой ваш звонок эквивалентен 100 рублям. В конце месяца вы получите квитанцию на оплату. Повторяем номер телефона в Москве 609-59-59.
Также наши банковские реквизиты размещены на интернет-сайте www.radonezh.ru.
января 2007 года, выдана Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.